от этой церкви в Коринф. На самом деле это не первое послание, но другие послания по теме. Да? И прочту с первой главы, первый стих 9. Павел, волю Божией призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призваны святым со всеми призывающими от Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем вы обогатили всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которого призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Представьте себе, что вы иммигрант, который приехали в Америку, и вы попали в один из самых испорченных городов в Америке, скажем, Лас-Вегас. И, конечно, вы возмутились того, что вы увидели в этом городе, но вы человек, который увидели много чудес, увидели, как Бог делает чудеса по всему свету, увидели, как много жизни изменилось, вы увидели, как люди возрождается заново. Вы увидели и вы верите в силу Божию. И вы верите, что в этом городе, развращенном городе, тоже может происходить чудо. И вот вы пытаетесь объяснять людям о Божьей благодати, о том, как можно человеку, находясь в самом плохом положении, как может он прийти к жизни, как он может родиться заново. И, разумеется, никто вас не слушает, никто не обращает на это внимания, и вы решаете оставлять этот город. Но ночью вы видите сон. И в этом сне Бог говорит: не уходи, ибо у меня есть много людей в этом городе. И вы решаетесь оставаться, и вы остаетесь на полтора года еще в том городе. И как результат, один пришел к Богу, скажем, он русский. Но начали приходить к Богу даже американцы. И вот появилась такая церковь, первая церковь в этом городе из русских и американцев. И вы понимаете, что появляются проблемы, языковые проблемы, но много проблем будет культурных. Но самое страшное, самая большая проблема, что люди будут под давлением той атмосферы, в котором они находятся. Но как бы идут богослужения, люди как бы радуются новой жизни во Христе. И вот вы уехали с того города, и сейчас вы находитесь в другом городе, и вы получаете сведения, новости, что оказывается, те люди, много из них живут страшной жизнью. Одни из них начали посещать публичные дома, другие, которые называют себя верующими, начали слишком много играть в игральные там автоматы и терять деньги. Третьи там начали между собой ссориться, и вы, конечно, хотите изменить, потому что вы увидели, что все церкви по всей земле живут другой жизнью. После того, как человек приходит к Богу, он начинает меняться, он начинает становиться лучше в смысле, он меняется и оставляет те привычки старые. И вас болит сердце, что случается в этом городе. И вам хочется, потому что вы были в основе этой церкви. Вам хочется написать письмо, и, разумеется, вам нечего благодарить. Вы знаете, когда мы говорим о благодарении,
Я встретил много людей, которые умеют благодарить за хорошее. Когда тебе делают добро, нужно быть, ну, невоспитанным, чтобы не благодарить. Но меньше людей, которые могут благодарить, когда обстоятельства плохие. Ну, наверняка мы встретили даже в нашем кругу людей, которые благодарили, когда обстоятельства были плохие. Я слышал Иру, как она благодарила за рак. Я слышал других людей, когда обстоятельства плохие. Кажется, что люди не смогут благодарить, они все-таки благодарят. И мы называем этих людей зрелых, зрелых духовных. Они видят за плохими обстоятельствами что-то лучшее, и поэтому благодарят. Но я мало, очень мало встретил людей, которые благодарили за плохих людей. За плохие обстоятельства мы научились. А вот как благодарить за плохих людей? И вот интересно посмотреть, как Павел это сделал. Вчера я сел, или позавчера я сел, чтобы написать любовное письмо своей дочери. Дочка, которая не держит взаимоотношения нормально со своими родителями, которой по человечеству, ну, трудно и мало о чем благодарить. Но я когда посмотрел, что Павел написал, я подумал, что у нас есть слишком много благодарить. Давайте я прочту и покажу, как Павел решил эту ситуацию. И он сказал так: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Мы в прошлое воскресенье прочитали, какие страшные проблемы у этих людей. Кажется, что если написать им письмо, нужно их только обличать. И вы тоже, когда встречаетесь с неприятелями вашими, с теми людьми, которые сделали вам много плохого, вам хочется, ну, обличать их. Но Павел сказал: «Я непрестанно благодарю Бога моего за вас». Было бы глупостью критиковать церковь, потому что церковь – это церковь Божия. И поэтому он говорит «непрестанно» – это означает «постоянно». Он и раньше этого говорил, что «постоянно благодарите». Хочу напомнить вам, что мало людей, которые я слышал в своей жизни, чтобы благодарили за своих врагов, за, например, проблематичную жену, или за проблематичную мужа, или за проблематичных детей. Мало. И посмотрите, что он говорит. «Я это делаю постоянно». Почему? «Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». То есть он благодарит за то, что эти люди, несмотря на то, что они не живут еще показательной, скажем, христианской жизни, они все-таки получили. То есть он благодарит за то, что они получили. Кстати, здесь и секрет. Вы можете все благодарить Бога за хороших людей, вы можете благодарить Бога даже иногда за плохие как бы обстоятельства, но благодарить Бога за плохих людей вы не сможете, пока не получите то, что написал Павел, пока не получите благодать. Благодать – это незаслуженная милость. Представьте себе, что кто-то убил вашего ребенка, и вы решили простить. Это милость называется. Но если вы решили простить и усыновить, и еще дать все наследство, это уже называется благодать. То есть благодать превосходит милость ровно настолько, насколько человеческий разум не может это поместить в себя. И Павел говорит: «Я благодарю Бога за то, что вы получили эту благодать». Потом он говорит: «Вы обогатили всем». И 7 стих: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Эти люди, когда получили благодать, когда мы получаем благодать, мы получаем все. Все, что нам нужно здесь на земле. Во 2 Петра, 1 глава, 3 стих говорит, вы получили все для того, чтобы жить другой жизнью. Живут они другой жизнью? Нет. Они не живут еще другой жизнью, но у них уже есть все. Представьте себе, что Америка посылает одного своего, скажем, агента или, скажем, одного солдата на вражескую территорию. Если этот человек не имеет все, всю экипировку, все нужные амуниции, бинокль, оружие, то можно в этом как-то обвинить Америку. Но если этот солдат имеет все абсолютно, то уже вся ответственность, как он это употребит, на нем. Так вот, когда человек рождается заново, и Бог прощает этого человека полностью, прощает ему прошлое, он ему дает все, абсолютно все. Все для того, чтобы он жил новой жизнью. Он уже имеет таланты, но в момент покаяния он еще получает и дары. И Павел говорит, я благодарю Бога за вас, за то, что вы получили благодать, за то, что вы получили все. Так вот, я тоже взялся писать это письмо, и я написал, я благодарю Бога за тебя, за то, что ты получила красоту, за то, что ты имеешь стремление меняться, за то, что я начал писать, написал 2 страницы и мог продолжить дальше и дальше. Я думаю, хоть так мой ребенок узнает о сердце родителя, о сердце отца, о том, что я люблю, несмотря на то, что нету вроде бы причин благодарности. Павел именно это сделал. И он говорит, я благодарю Бога. И потом он говорит так, что вы обогатились всяким словом и всяким познанием. Представьте себе, что в этом Лас-Вегасе ваша церковь, которую вы ее основали, состоит большинство из них из самых умных людей, скажем, из члена клуба «Что, где, когда». Люди, которые научились говорить красиво, которые эрудиты. И ты приходишь туда и не знаешь, как вести себя так, чтобы они не насмехались над тобой. И что ты думаешь? Именно эта церковь насмехалась над Павлом. Они много раз сомневались в том, что он апостол. Они сомневались, что он честный с деньгами. Они сомневались в том, что он вообще может говорить красиво. И несмотря на это, Павел продолжал всегда любить. И вот, посмотрите, он благодарит. Но представьте себе, что вы родились заново. Вы приняли веру. Откуда вы знаете, что через неделю эта вера остается вас? Вот многие говорят, хорошо, я хотел бы стать христианином, откуда я знаю, что я останусь христианином? И вот здесь интересно, Павел так сказал, что вы, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинным. Говорится так, что однажды спасен, навсегда спасен. И многие люди говорят, да, тогда можно спастись и жить как хочешь. Библия об этом не говорит. Библия говорит наоборот. Если ты до конца не содержишь веру, если ты до конца не будешь в этой надежде, только тогда ты спасаешься. И тогда мы говорим, так как же, спасаешься в начале или спасаешься в конце? Библия очень ясно говорит, что мы спасаемся в начале. В начале, когда нету никаких, абсолютно никаких твоих завоеваний. Но Библия также говорит, что тот, который начинает работу, он доведет до конца. Он утвердит до конца. То есть я знаю, что через 10 лет я также останусь верующим. Знаете почему? Только потому, что благодать, которая привела меня в жизни, та же благодать содержит меня верующим. И написано, чтобы вам быть неповинным или святым. Так вот, когда мы читаем это послание, и ты видишь, что Павел пишет, что вы святые, вы призванные стать святыми, мы понимаем следующее, что святые не становятся святыми в один день. В один день они становятся святыми у Господа, но на земле мы их не видим святыми. Мы бы хотели, чтобы каждый человек пришел к Богу, и на второй день он был бы как паинька, хороший, милый, обращался к нам хорошо. Но на самом деле мы знаем, что люди меняются медленно. Если этот человек не меняется, это показатель, доказательство, что он никогда еще не познал благодать. Если он познал благодать, он обязательно будет меняться. Не меняется, как мы хотим. Иногда люди меняются быстрее, иногда медленнее. Как хочет Бог? Бог хочет, чтобы мы все менялись быстро. Но, к сожалению, происходит иногда то, что происходило в церкви Коринфе. Мы хотим быть двумя ногами, одной ногой в мире, другой ногой в церкви, и это не получается. Что получается, что многие люди видят эту удобную ситуацию, что можно считаться верующими, но жить своей жизнью, и тоже присоединяются, никогда еще не познав благодать. О них Павел напишет в конце. Но для нас сегодня я бы хотел, чтобы было ясно одно. Павел сказал так, что вы освященные, и слово освященные написано, вы освящаетесь. Вы святые в момент, когда вы покаялись, но сейчас вы освящаетесь. И он благодарит Бога не за то, что они есть сейчас, а за то, кем они станут. Будьте внимательны к этой мысли. Павел благодарить их не за то, кем они являются, а за то, кем они станут. Это мне помогло очень сильно знать, как благодарить Бога за мою дочь. И я сейчас начал благодарить. Благодарю Бога за то, что ее свидетельство станет сильным для всего мира, за то, что она станет твердым для тебя, за то, что она будет служить всем сердцем, за то, что она будет любить, за то, что она будет вспоминать все падения и будет прославлять тебя за твою милость. И когда начинаешь думать не тем, чем видишь, а действительно через веру, думать, благодарить глазами, кем этот человек станет, ты начинаешь понимать, что именно так Бог смотрит на нас, и именно так Он хочет, чтобы мы смотрели на остальной мир. Поэтому, если у вас есть люди, которые вам неприятны, а неприятны, потому что они вам делают зла, потому что они говорят плохо о вас, потому что они не являются в кругу ваших друзей, начинайте благодарить Бога за них. Не за то, что они делают сейчас, а за то, что Бог сделает в них в будущем. И основывайте все ваше благодарение на благодать Божию, которая поменяла вас и может поменять любого человека. И в конце скажу так, если вам будет трудно в это верить, читайте свидетельства людоедов, которые покаялись, и сейчас они большие проповедники. Если они покаялись, то тем более ваши не друзья. Давайте мы именно на этом будем надеяться и об этом будем молиться. Я помолюсь за всех нас. Дорогой Господь, мы благодарны за то, что Ты